Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18:06 в Москве. Четверг, 6 апреля. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона и у камеры Александр Асафов. Сегодня камера, кстати говоря, понадобится, может понадобиться даже тем, кто обычно этого не делает, обычно не использует видеосигнал. Почему? Потому что у нас сегодня гость. Что за гость, спросите вы, хотя вы уже наверняка подсмотрели анонсы и ВКонтакте, и в Телеграме, и везде, и на Ютубе, в названии ролика. Собственно, все уже вы посмотрели, однако анонсов небольшой. Что-то решил я подразвлечься тут, да, и запустить партийный цикл, как мы с вами иные годы делали, да. Вот, и, кстати говоря, сегодня же годовщина Жириновского, гибели, смерти, да, кончины. Вот, и он у нас в рамках этого цикла тоже был в эфире-то, я напоминаю. И в этом смысле решил я пройтись по партиям, поговорить с представителями, с лидерами и так далее, да. И вот, собственно, сегодня мы этот цикл начинаем. Вот, так или иначе, будем, ну, пройдем по парламентским точно. Хотя есть у меня там с парой партий и недопонимание, могут они ко мне не прийти, ну или не прийти там каким-то представительным, да, лицом. Вот. Но по большей части думаю, что со всеми пообщаемся. По крайней мере, с парламентскими точно, ну, выиграю вопрос представительства, да. Вот, с непарламентскими проще, потому что они более, скажем так, в этом смысле готовы поговорить. Ну и решил я начать с... В общем, партии малоизвестные в узких кругах, а в широких кругах достаточно известны. И, кстати говоря, по-моему, у нас вот из вот, там, такого уровня представителей еще в гостях не было. Сегодня, да, анонс, это во втором часе. Сегодня у нас в гостях Александр Геннадьевич Сидякин. Это руководитель ЦИК, Центрального исполнительного комитета партии «Единая Россия», заместитель секретаря Генсовета партии. Собственно, Генсовет партии. А чтобы вы не лезли в поисковые машины на вроде Яндекса и не смотрели, кто там секретарь Генсовета, я вам скажу сразу, это Турчак. То есть у нас с вами будет вот заместитель Турчака. Популиста Миронова пригласите, спрашивает Василий. Обязательно. Я думаю, что Сергей Михайлович будет следующим после Александра Геннадьевича, да. Вопрос у меня по ЛДПР, и, конечно, проще всего мне из ЛДПР позвать одного радиоведущего, который по вторникам, да, приходит с вами разговаривать, да, вот, Борис Чернышов. Но я думаю, что попробуем мы поговорить повторно со Слуцким, может быть, Слуцкий придет. Вот, кто у нас остается? Новые люди, ну, там много новых, много людей тоже, так или иначе, да, кто-нибудь, соответственно, придет. Может быть, Нечаев, не знаю, честно говоря, еще вот этот вопрос в деталях не прорабатывал, так заручился, в общем, согласен. Кто еще у нас остается? Коммунисты? Ну, коммуниста, я думаю, позову московского. Геннадий Андреевич ко мне не пойдет. Рашкин, сами понимаете, да, после лоси убийств и прочего, маловероятно, что согласится. Ну, думаю, кого-нибудь из московских мы позовем. Да, может быть, из крупных коммунистов, да. Вот, но вряд ли Геннадий Андреевич. Значит, вспоминают партию любителей пива. Она не существует очень давно. Хотя могу... собственно, позвать ее создателя и учредителя. Это политолог, который иногда звучит на наших волнах. Это Константин Калачев. Именно он придумал партию любителей пива. Но она не существует. Партии субтропической России не существует также. Женщины России тоже, да. Поэтому будем работать с тем, что есть. Это партия, например, прямой демократии, она же в девичестве партия Танчиков, да, известная. Это партия «Зеленая альтернатива», у нас был как-то товарищ от них. Это кто там еще? Ну, есть, короче, да. Позовите Богданова. Сразу с козырей заходит пузатый Жужин, человек, который имеет отношение, имел отношение к десяткам партий. А, кстати, я легко могу позвать Богданова. Мы даже общаемся. Но он про партии-то... Хотя давайте и про партии, и про масонов поговорим, да? Вот. Наверное, Богданов, да, такая самая огненная фигура в этом смысле, во всех, да? Спасибо за идею, что-то я про Богданова не подумал, надо тебе зафиксировать. Вот, позовем и Богданова тоже. Вот, собственно, такой анонс затянувшийся, да? Назовите, предлагает... Юстас предлагает, назовите страничку «Партбюро». Но не «Пархомбюро» уже неплохо, да? Вот. Все, записал себя про Богданова. Есть какие-то идеи, есть еще. Кого бы вам хотелось, вот по партийной линии, да, то предлагайте. Но желательно одна партия, одна физия, да, одна... Один фас, да, один анфас. Вот, собственно, будут идеи, пишите. Вот предлагает Милонова, председатель Единой России. Председатель Единой России не пойдет. А партия Роста существует еще? Пока да. Суракин. Суракин больше не Суракин. В смысле, он Суракин, конечно, но к партии Коммунисты России, пузатый Жужин, он отношения не имеет. Он имеет отношение к самому себе, по-моему, насколько я помню. А у партии, собственно, Коммунисты России новый лидер. Как Калманович, по-моему, фамилия. Я вот его путаю, я очень извиняюсь, потому что я его знаю. Вот. И я помню его исторический путь. Если вам интересно, вот Григорий СПБ наверняка знает, а, возможно, знает и кто-то еще. Значит, была такая отдельная партия коммунистов Санкт-Петербурга и области, по-моему, она называлась. Это в поисках находится в Ютубе до сих пор. Вот, это шикарно. То есть человек изобрел ТикТок до изобретения ТикТока и снимал там полуигровые какие-то лютые ролики просто, да, и они запали в мое сердце фактически навсегда. И вот прошли года, вот, и, собственно, он стал теперь за место Суракина лидером коммунистов России. Я вам в двух словах, я, может быть, в перерыве поищу этот ролик, но я перескажу, вот, и он мне до сих пор пылает в моем сердце. Человек с коммунистическим лицом ходит по коммунистической же комнате, в которой висят коммунистические знамена, вот, и диктует секретарше послание к зарубежным товарищам. Вот, собственно, пока он диктует, к нему забегает другой человек с бедным коммунистическим лицом и говорит, что там диверсант, шпион. Ну, по-нашему, да, за это бы звучало как бы беспилотник. Но тогда словов таких они не знали. Как человек, что такое человек с коммунистическим лицом? Вы сходите, поищите это видео. Коммунистическая партия Ленинградской области. Поищите. Вот, коммунистическая партия Ленинграда и области они были, да. Вот, и увидите, что такое коммунистическое лицо, да. Так вот, пробегает второй, они обсуждают, выбегают в коридор, а там детский робот едет, да, ну, достаточно крупный, по колено такой, китайский робот, да, с американским флажком. Он едет, мигает лампочками, да, и издает вот такие роботические игровые звуки. И они достают травматы. У одного, по-моему, травматический пистолет, извините за сокращение, который делали из ТТ тогда. Лидер он, по-моему, назывался, да? Вот. Это же со странным там боезарядом, неважно. В общем, у одного оса, у второго этот лидер. И они метров с трех вот в этой самой коммуналке, там длинный коридоров таких, знаете... Вот, и они расстреливают этого робота просто вдрызг, да, выдав ему пару предупреждений. Я попробую найти это в перерыве, а вот если у вас есть, будет возможность, попробуйте найти это сами, это прекрасно. Вот, но тем не менее, он вполне себе содержательный, участвовал у меня в, там, в паре круглых политологических столов. Вот, вполне себе. Конечно, вот на Владимира очень похоже, это правда. И когда ему там моя помощница написала по поводу парковки, потому что как проехать, что он сказал? Настоящий коммунист, ответил ей. В капиталистическом мессенджере, да? Настоящие коммунисты ездят только на метро. Вот такая минутка партийный дайджест, да, партийный дайджест у нас с вами случился. Ну, кого вспомните, да, соответственно, скажите, я позову, кого интересно. Пахмелкина, лидера партии автомобилистов. Не знаю такого, честно говоря. Партия не факт, что зарегистрирована. Вот, мы все-таки давайте партийных, не то, что не партийных, а парламентских и не парламентских, но зарегистрированных. Партии плоскоземельщиков нету. Есть там ряд движений, поддерживающих это, типа Куанона и так далее. Вот, это был затянувшийся анонс. Лидера партии Вагнер после окончания СВО. Партии Вагнера нету. Нет такой партии, да, зарегистрированной, по крайней мере. Но кого-то из этой структуры, назовем это так, позвать можно. Как же его зовут-то, господи, я забыл. Ну вот, вот простите. Маленкович, господи, Сергей Маленкович. Вот, собственно, партию «Яблоко», ну, я, честно говоря, мало кого знаю, и я не знаю, честно говоря, не уехали ли они все, и не означены ли они все какими-нибудь статусами иноагентскими, не знаю. Если интересно, попробую, да, если интересно, попробую. В конце концов, там, где-то существует Митрохин, да, вполне себе можно о чем-то поговорить. Партия «Новые люди», они молодые, они разные. Хотя, кстати, вы знаете, тут видел депутата, ну, не, уже не депутата, уже одного из руководителей РТДМ, Российского детского молодежного движения «Время первых». Ну, что молодой совсем парнишка, да, ну, совсем молодой. Вот, и говорит, я еще недавно был депутатом Государственной Думы, Гулин фамилия. А сейчас я вот, собственно, уже в движении первых и так далее, и пошел рассказывать, что это за движение первых, и время первых, прошу прощения, РДДМ. Вот, собственно, разные там люди, и немолодые тоже есть. Позовите Сардану Авксентьева, только не Певцова. Кстати, и то хорошая идея. Ниль спрашивает, теоретически от «Яблока» кого-нибудь возможно? Теоретически возможно, я говорю, да и практически возможно. Вопрос только, насколько это интересно, да? Потому что, ну, я думаю, что он должен будет изображать свою повестку, а его повестка, она может статься и добавит ему, так сказать, скажем так, изломов судьбы может добавить. У нас 28 партий всего зарегистрировано, да, около того, точную цифру не помню, уже надо освежить. Партийное поле устойчиво, оно не менялось там, последние 2 года. Вот, ладно, в общем, скажем так, широкий анонс я вам дал на ближайшее, как мы с вами будем проводить весну. 32. Там какие-то скончались из-за отсутствия региональных отделений, Нильс Михаил. Хотя, может быть, и 32, ну вот где-то в этом диапазоне. Пригласите обеих, пишет, обоих имеется в виду, наверное, Пригожиных, да, Пригожиных. Вы знаете, Максим, Евгений Викторович не пойдет, а второй не доедет. Он же только общается с записью дружеских звонков, поэтому они. Вот такая история. Значит, про погоду скажу вам лишь кратко. В Москве начинается парадоксальное арктическое вторжение, но Москва его практически не заметит. Лишь под утро в пятницу и субботу местами возможны слабые заморозки. А дневная температура по-прежнему будет существенно выше климатической нормы. После полудня плюс 11, плюс 14, ну и завтра. Только завтра около плюс 9. Даешь партию пенсионеров? Кстати, можно. Партию пенсионеров можно, Лимонадный Джо. честно говоря, не помню, кто там сейчас у руля, как-то жизнь не сталкивала, да, но это можно. Бывает, что в партии есть ярко неординарная личность, и казалось, вот он и есть лидер, но часто многие ошибаются волею судеб или умению играть в шахматы на политическом поле. Первыми становятся малозаметные персоны. Парадокс. Никакого парадокса. Там же есть история проработать или в телевизоре торговать. Тут периодически вспоминали одного партийного лидера, да, с коллегами, который специалист по черепахам в Дании, да. Вот. И как-то вот тоже, да. Есть умный и есть красивый, ему хоть разорваться, да. И сколько лет он уже партийный лидер одной небольшой партии. Кстати говоря, хотите... Позову. Партия зеленых существует. Более того, существует еще партия зеленой альтернативы. Это я отвечаю на вопрос Олеговича. Создадут Нейра Жириновского, можно хоть каждый день приглашать. Я видел это высказывание господина Дегтярева. Дегтярев же сказал, по-моему, да? Или сам Слуцкий. Но, честно говоря, не понимаю, в чем прикол. Как дань памяти, мне кажется, оскорбительно. Да если им, ну, нужно... Собственно, генерируют собственную повестку. Они либо могут найти кого-нибудь посмышленней, да, либо, собственно, не притворяться же, не делать из чат ГПТ-4 да, плохую копию Владимира Вольфовича. Хотя, ну, и идея понятная, да, массив. Массив сгрузить весь. Ну, и как-то он будет переставлять слова, возможно, даже забавно. Вот. Ну, честно говоря... Владимир Вольфович, да, был человек высокого ума. После партии пригласите беспартийных. Беспартийные у нас часто бывают и так. Ну, как часто. У нас вообще редко кого мы с вами рады видеть в наших гостях. Но те, кто ходит, по большей части беспартийные. Вот, например, мою физию вы наблюдаете, а я, что ни на есть, беспартийный. Вот. Ольга, очень смешно. Я... пару секунд пытался вспомнить, кого вы имеете в виду, да? Посмотрим, посмотрим. Вот, Нейра Жириновский круто. У нас боевые корабли называют в честь выдающихся флотоводцев. А мы создадим боевой искусственный интеллект. Простите, пожалуйста. И назовем его в честь Владимира Вольфовича. Так, предлагает Платошкин. Во-первых, это кто? Да, во-первых, это кто и какое отношение он имеет к партиям. Во-вторых, давайте обойдемся без политического маргинеза, а то слушать вам... как же зовут-то? Евгения Алексеевича Федорова. Я тогда его позову. Вот. Давайте вот без маргинеза, да, и без этой. Ради, скажем так, Владимира мы можем позвать коммунистов России. Вот, но Платошкиных, Лос и еще какого-нибудь Фричья, да, я, честно говоря, звать не хочу. Вот, как-то слушал Валуева, весьма интересный человек, Борис пишет. Вы знаете, Николай тут на соседнем этаже, на соседней радиостанции, да, по понедельникам, по-моему, выступает, и это достаточно неплохо. И если вы хотите, я могу его позвать, да, если это интересно. Правда, как и все депутаты Государственной Думы, они все заняты своими депутатскими делами, вот. Но вообще, как бы, эта версия имеет право на существование. А, по вторникам меня поправляют, по вторникам, да, ну вот, я периодически встречаю в лифте, тут в нашем здании, вот он у нас заканчивается эфир, я отсюда начинаю валить и встречаю знакомых депутатов. Чаще всего мне попадается Вассерман, причем депутатская жизнь его не поправила, он как выглядел раньше, так и выглядит с планшетом на шее наперевес. Единственным депутатским значком себя украсил. Вот периодически встречаю Вассермана по каким-то дням встречаю Николая Валуева, вот, и... Да, Валуева тоже себе запишу. Так. Валуев и Маленкович. Кого еще? Да, раз уж мы так широким запросом на будущее с вами. Так. Хорошо. Так. Пригласите Анатолия. Точно крутой эфир получится. Вы знаете, честно говоря, не уверен. Там же все про одно. Хохлы, хохлы, хохлы. Американцы опять хохлы. Вот. И как-то, ну, был он у нас, да. Не знаю, честно говоря. Хотите, сделаю. Но мне хочется у тех, кого мы не видели, не услышим нигде, да. Вот, ну, условно, Сидякина, да, сегодняшнего. Где вы слышали? И вот, да. И там, условного, Маленковича, да. Тоже редко где. Только вот, ну, текстом там в новостях. А... Ну, Вассерман, ну, это же ежедневно, да? Вот. Кого? Вот надо того, кого как бы мы не видели или видим редко и так далее. Либо он лидер партии, как Миронов, например. Вот. Так, подаешь партию пенсионеров. Так это было. Вассерман перестал публиковать еженедельные видео. Не знаю почему. Предлагают Караулова. Ну, знаете, в принципе, в теории, людей избежавших-то тоже можно вытащить по скайпу и так далее. Вот. И это, ну, как решение вопроса. Вот. Вот. Но не знаю, насколько это интересно. Потому что вы предлагаете, ну, людей, да, которые, то есть, провоцируете меня на скандал. Я понимаю, что вам весело, да? Ну, это будет послушать, посмотреть. Но мне-то зачем? Мне зачем? Я не очень люблю людям грубить. Так, значит, возможно ли создание новой партии в новых регионах или только присоединение? Все возможно. Просто у нас, они же вступили в наше правовое поле. Вот, а у нас есть достаточно четкие и понятные правила создания партии. Надо съезд провести, надо региональное отделение и так далее. Хотите обречь нас на скуку, спрашивает стратегический инвестор? Да нет, я хочу, чтобы какие-то не только инфотеймент был, да, вот, а еще и, собственно, какая-то полезная информация, хоть сколько-нибудь, да. Потому что я уверен, по большей части, что вот наши с вами слушатели, Чедаев, да, запишу Чедаева, там есть о чем с Чедаевым поговорить, хотя он не партийный, да. Вот. Подумаю по поводу Алексея. Вот. Вы, например, совершенно не понимаете, что такое политические партии, как они работают, зачем они нужны и вообще, что они такое есть. Я поэтому, собственно, и хочу партийный цикл, да, собственно, учредить. Потому что так или иначе, на выборы-то вы, бывает, ходите, да, ну, чтобы вы ориентировались. Какое у вас отношение к партии «Новые люди»? Я не очень понимаю, какое у меня должно быть особое отношение. Ну, партия со специфическими воззрениями, причем воззрения от члена к члену отличаются. Например, Олег Леонов, который у нас был в эфире, умница, да, и мы общаемся. Вот, в целом, про партию, но она очень разная, да, там очень разные люди, там, Дованков одно, Нечаев другое, и так далее, и так далее. Ну, вот, какого-то комплексного отношения у меня такое нет. Одна из партий. Останина, Дропека, и кто там еще геев в играх искал? Лантратова. Ну, я понимаю, давайте без хардкора пока. Может быть, потом, давайте поговорим сначала с людьми, с содержателями, а потом это. Вас когда зовут, где комфортнее всего было? Да, честно говоря, такое количество я прошел этих эфиров, что я вам как-то сказать не могу. Вы знаете, мне нравится, вот, уж простят меня коллеги за рекламу, мне нравится на «Изоленте». То есть не «Изолента», даже и до «Спутника», как она стала «Спутником». Это комфортная площадка, да, там вот с товарищами, да, разговариваешь без какого-то формализма такого, да, без, все-таки СМИ обязывает, «Нобелец облич», да, мы там держим лексикон, держим как какие-то эти там серьезные темы, вот, а там, ну, посвободнее. Посвободнее как-то. И несмотря на то, что это точно такое же радио, как у нас, вот мне как-то там полегче, попроще, покомфортнее, в силу вот самой атмосферы, которая «Изолента» задала в момент своего создания на ковиде. Где Митволь сидит? Не знаю, честно говоря, не слежу за судьбой. Вполне возможно. Вполне возможно. Самое интересное было бы с либералами. Так я с представителями украинской военной пропаганды, которых вы перечислили, честно говоря, не хочу общаться. Давайте новости послушаем и поговорим еще.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18:36 в Москве, четверг, 6 апреля. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. Напоминаю, что сегодня, в отличие от других дней, вам точно может пригодиться наша видеотрансляция, которая у нас идет в телеграм-канале радиостанции «Радио Говорит МСК». В Ютубе все еще пока недодушенным справедливостью Ютубе, да, еще пока может смотреть. Ну и, конечно, ВКонтакте. ВКонтакте на страничке радиостанции «Радио Говорит Москва 94.8 FM», также я кладу себе на страницу, вот, можете там посмотреть. Напомню, то, что забыл вам в первой нашей части программы сказать по поводу наших каналов взаимодействия, коммуникации. Итак, вы можете писать, причем не только мне, любому ведущему, в специальный бот телеграмовский или телеграммерский, да. «Говорит МСК-бот» он называется, это латинские буквы, это заклинание без пробелов, в одно слово «Говорит МСК-бот». Пишите, пишите, потому что будет интересно. Ну и, конечно, телефон прямого эфира, который нам, видимо, понадобится чуть попозже, 8495-7373-948. И чтобы не чувствовали себя дискриминированными любители традиционных технологий, да, СМС-портал, то, что мы громко называем, возможность послать СМС-текстом по номеру +7 925 88 88 948. Пишите, пишите и туда. Итак, я вам анонсировал, что у нас будет сегодня гость, и мы, собственно, решили начать пораньше, да, не дожидаться второй половины программы. Итак, прошу любить и жаловать. У нас в гостях Александр Геннадьевич Сидякин, руководитель Центрального исполнительного комитета партии «Единая Россия», заместитель секретаря Генерального совета партии. И хотелось бы мне начать... Здравствуйте, Александр Геннадьевич.
Да, добрый вечер. Да. Добрый вечер, Александр, уважаемые радиослушатели.
Хотелось бы мне начать... Мы вот уже задали такую партийную повестку, пообсуждали со слушателями партии в истории нашей страны, вспомнили различные партии субтропической России, партии любителей пива слушатели вспомнили. Кто-то спросил, существует ли или нет до сих пор партия роста и так далее. Но я это все больше вот в таком, как бы, юмористическом ключе. А всерьезно я хотел спросить, сегодня год со дня кончины Владимира Вольфовича Жириновского, лидера партии ЛДПР, без него эта партия немыслима, конечно, но хотя она существует и работает.
Вопреки прогнозам.
Вопреки прогнозам. Ну, что называется, в этом смысле еще мы же не забежали далеко в будущее, да, посмотрим. Прогнозы и сейчас делают ежедневно. Я вот сегодня видел, обсуждали открытие памятника тоже, да, весьма там. В Телеграме были очень несправедливы к этой партии. Так вот, возвращаясь к фигуре. Вы можете дать оценку вот с точки зрения партийной политики в России? Кто это был для формирования партийного поля, становления партийной системы?
Ну, это динозавр политической эпохи современной. Как распался Советский Союз, он был одним из самых ярких политиков тогда и держал эту планку почти 25 лет. Я, конечно, вот был нашим политическим оппонентом, потому что был лидером другой партии, но я вместе с ним работал в Государственной Думе 7 лет. Могу сказать, что помимо того, что он яркий оратор, который очень умело мог разные образы собирательные и сравнительные характеристики давать людям присутствующим и людям, которые уже ушли, людям историческим и людям современным. Но вот сейчас все чаще и чаще вижу в рассылках различных, в телеграм-каналах его пророчество. К ним обращаются и члены его партии, те, кто был с ним рядом, рука об руку, и простые люди, вспоминая его, вспоминая, как он, ну, так умело, хлестко анализировал и предсказывал развитие событий на территории бывшей Украины, в славянском мире в целом, ну и в геополитике.
Ну, мне кажется, по большей части это все-таки был кич. Если Нострадамус сделал там множество этих самых контренов, какой-то должен с реальностью совпадать. То есть это тоже был политический стиль.
Без кича не обойтись, это его политический стиль.
Наши ученые еще не повернули.
Он абсолютно тефлоновый поле земли. Политик, Александр, абсолютно тефлоновый политик. С него он мог сказать любое, и общество, его сторонники его простить, да.
Кто из существующих вот известных нам политических фигур, сейчас мы немного порефлексируем, вот кто из любой партии, да, из любого общественного движения, любого человека с политической репутацией, можно представить, что он выходит на улицу к народу и начинает раздавать деньги. Невозможно. А Жириновский-то этот номер исполнял каждый раз.
И в бане мылся, да, и, значит, и обещал каждой женщине по мужику. Да, я, еще раз повторю, это яркий человек, и в своей эпохе он выделялся. И в политическом мире к нему относились с уважением многие. При этом, знаете что, он, несмотря на то, что он был политическим оппонентом нашим, он же был очень большим патриотом, он очень любил Россию, очень гордился тем, что у нас есть успехи на внешнеполитическом контуре. Конечно, выступал и показывал нам те язвы, на которые мы, может быть, не хотели бы обращать внимание, но пусть земля пухом.
Часто спрашивают, да, вот где политики калибра, уровня, модели поведения, да, способы общения Владимира Вольфовича? Что вот на эту тему я думаю?
Да? Не, ну, слушайте, у нас есть политики калибра Владимира Владимировича, давайте вот с этого начнем мерить.
Дмитрий Анатольевич,
ему равных нет в мире. Все-таки Владимир Вольфович – это была фигура российского масштаба. И мы, если смотрим на калибры мирового, то здесь и... Конечно, и действующий президент, и Дмитрий Анатольевич Медведев, который лидер нашей партии. Те люди, которые у нас в партии есть, вполне себе, значит, и по статусу своему, и по разумности предложений могут сравниться. Поэтому здесь калибр-то... Он...
Да я к тому мысль
с точки зрения кича вы имеете в виду? Да. Ну, с точки зрения кича, может быть, и нет такого. Да, может, и не надо.
Почему? Вот, у меня есть ответ.
Вот у нас был пример этого лохматого либориста, или кто он там, Бориса Джонсона. Вот это пример вам кича, как он бегал в семейных
просто,
трусах, бегать
панк.
По парку. Да,
это не кич, это панк. Да,
значит, устраивать вечеринки в период ковида там с танцующими стриптизершами. Ну, это тоже способ... Воздействие. Это тоже способ политического шоу, к которому сейчас обращаются.
Последний вопрос, да, по Жириновскому. Угу. Он говорил, и в нашем эфире это тоже звучало, что вообще мы как-то коснулись многопартийной системы. Он сказал, да не нужна никакая многопартийная система. Нужны две партии. Единая Россия и наша. И все, хватит всем. Что вы думаете о многопартийной
системе? Ну, я про Единую Россию точно согласен. То, что партии нужно... Что партия не должна быть одна, это... Очевидная истина, мы уже прошли тот период. Чтобы не бронзоветь, нам, конечно, нужна и критика, и здоровая критика, и патриотические силы, и их присутствие в политическом спектре России мы всегда приветствуем. Поэтому есть парламентские партии, их 5 штук, поэтому это здоровые политические силы. Есть люди в реестре, там порядка 3 десятка, по-моему, партий сейчас, которые имеют право участвовать.
28,
ну, вот я почти угадал. Которые имеют право и заявляются, и кто-то из них иногда выстреливает на региональных, муниципальных выборах. Все, кто любит страну, те, хотя кто хочет здоровых изменений в ней, как мы можем это не приветствовать?
Ну, и... Кстати говоря, вот сейчас, да, и социология это показывает, что в принципе, да, вот все партийное поле, его сейчас все можно назвать по большей части, наверное, там на 89% патриотическими силами, потому что и партийная консолидация тоже произошла по основным направлениям.
Социология показывает, что всех всегда несогласных там, от 12 до 15, вот вы отнимаете от 100, будет 85. Рейтинг президента сейчас 82. То есть практически он охватывает...
Принцип Парето 20-80. Да. Так вот, возвращаясь к партийному полю, к политической системе. У нас партии существуют достаточно давно, как это ни странно. Мы так или иначе знаем о их существовании. И вот партийное поле сейчас, оно достаточно, что называется, стабильно на протяжении там, достаточно большого количества времени. Нет уже экзотики, да. Вот. Есть, безусловно, новые партии, они появляются. Даже вот мы с вами присутствовали в историческом моменте появления 5-й парламентской партии, да, новые люди.
Кстати, они появились очень быстро и... ворвались в повестку политическую, у них свое поле появилось, на котором они...
Ну, это к вопросу,
они,
что да, политическая жизнь есть.
Есть, есть.
Вот, я хочу с более общего такого зайти вопроса. Многие люди, многие наши сограждане с вами не понимают, зачем вообще нужны политические партии, чем они занимаются. И вот самое такое распространенное обывательское мнение, что партия — это про выборы. Вот для того, чтобы участвовать в выборах, нужна какая-то машинка под названием политическая партия, вот она для этого нужна. Это прям достаточно популярное мнение, такое же популярное, я всегда люблю этот пример приводить, что у нас, например, в Москве люди не отличают депутата муниципального образования, депутата Мосгордумы, городского парламента, депутата Госдумы. Для них это единый депутат. Вот, ну, вопрос вот вам. Зачем партии нужны нашим с вами согражданам, которые в них не состоят?
Ну, я отвечу за свою партию, наверное, в большей степени. Зачем другие партии нужны гражданам? Пусть они сами отвечают. Мы, прежде всего, нужны для того, чтобы понимать, что нужно людям на любом уровне. Потому что мы партия, которая присутствует во всех абсолютно муниципальных образованиях. Вот такой разветвленной сети нет ни у одного государственного института, ни у одного органа власти. Даже полиция... У нее есть участковые не во всех поселках, а у нас есть первичное отделение в абсолютно каждом муниципальном образовании. И мы знаем потребности тех людей, которые живут в разных уголках нашей страны. Вот слышать тех людей, которые там живут, становиться площадкой для обработки этих наказов, этих пожеланий, привлекать к обсуждению единомышленников, профессионалов, оформлять все это в нормальные решения и изменять жизнь к лучшему. Вот это задача, которую мы перед собой видим. А обезьяничать, карикатурничать, можно там, уйти в вопрос о том, что политические партии в целом для общества, как это исторически складывалось. Ну вот демократы и республиканцы там, в Америке, ослики и слоники, да. Но вот они сейчас что, превращают это все в шоу. Это фактически... Две лоббистские структуры, которые периодически двигают
по виду
больших возрастных стариков на должности президента, потому что ими легко управлять, легко требовать с них исполнения обещаний.
Бизнес-задач.
Бизнес-задач, которые ставило перед ним там оружейное или какое-то другое лобби. И фактически это не соревнование идей, это соревнование вот таких лоббистских возможностей. У кого там есть, у одного есть CNN, у другого там Red Fox, вот они друг с другом бьются. А здесь у нас все-таки другая политическая культура, другие реалии, в которых формировались действующие политические институты. И у нас все по-другому. У нас это обезьяничество не проходит. У нас, если ты хочешь быть так, самостоятельным, зрелым политическим игроком, ты должен идти к людям, ты должен их слышать. Ты должен меняться. Вот партии нашей 22 года, 20 такой зрелый, совершеннолетний возраст, и уже все разрешено, казалось бы, да, 21 год все разрешает, полная эмансипация происходит. Так вот, мы за 22 года много раз менялись. У нас была история, когда у нас были крылья политические, платформы, мы все это прошли, но мы никогда, вот в чем наше отличие, что мы менялись, но не изменяли своим избирателям. Мы всегда... выполняли то, что требовала от нас ситуация. Мы иногда становились в авангарде непопулярных решений. И такое тоже было. И помните, когда монетизация льгот, и это я вспоминаю вам ранние 2000-е годы, и выплата долгов Международному валютному фонду, это были тяжелые решения, потому что можно было их направить на другие, но они нужны были стране, они закладывали кирпичики для дальнейшего развития, для изменения к лучшему. Мы вставали в их авангарде.
Я бы хотел поговорить, говоря, это важно, поскольку мы вот в этих категориях, мы про партии понимаем, да, это какая-то штука, которая занимается политикой, некий монолит, в которой состоят, в общем, важные политики, включая... Дмитрий Анатольевич Медведев, мы вот люди беспартийные здесь в эфире по большей части, но мы часто зачитываем, прям я зачитываю, да, его телеграм, поскольку это ярко и хорошо, но не суть. А вот я хотел бы поговорить про партию людей. Вот партия, она же состоит из людей. И вот так в бытовом общении это же не обсуждается. Вот мы сидим здесь втроем, да, и там мы можем поговорить о футболе, о женщинах, там, о машинах, но никто же не будет спрашивать, ты из какой партии, да?
Может сказать, ну, есть вот, определенные правила разговора, Кухонова в том числе, не обсуждать, например, политику и религию, не обсуждать какие-то вещи. Ну, об этом компания сразу договаривается. Но вы очень хорошо подметили, партия – это же люди.
Я хотел поговорить о людях.
2,5 миллиона человек, и это совершенно разные срезы. Нельзя сказать, что это какая-то вот как Тори и Виги. Это такое, знаете, закрытые клубы в Великобритании, которые для того, чтобы туда попасть, нужно иметь образование очень крутое, ты должен пройти все ступеньки.
Определенное,
да.
Очень крутое, определенное.
Потом за тебя должны поручиться, там, значит, уже действуешь, и ты становишься. У нас все гораздо проще. У нас есть и шахтеры, и учителя, и врачи, есть те, кто является популярным в обществе. Ну, помимо Дмитрия Анатольевича Медведева и нашего секретаря Генсовета Андрея Анатольевича Турчака, который сейчас очень известен благодаря тому, что участвует в специальной военной операции, очень много туда ездит. И в целом вся наша партия, я думаю, мы коснемся этого в нашем разговоре. Есть, например, Проценко Денис, московский врач. Для нашей аудитории это символ борьбы с короной. Так, у нас есть Машков, это популярнейший актер.
Владимир был на
патриотический
эфире,
был.
Говоря,
ну, да. Вот, это Валуев Николай, спортсмен. Это,
20 минут назад
Карелин,
обсуждали.
Карелин Сан Саныч, ну, это же просто человек-легенда. Эти люди пришли в партию не для того, чтобы самореализоваться. Потому что они чувствуют, что они нужны. А нужны для того, чтобы донести проблемы, которые стоят перед той или иной отраслью, до своего логического решения. Вот Проценко, он же оперирует там. Мы с ним очень хорошо знакомы, Денис Николаевич.
Мы с ним он, в общественной
да,
палате
и стоим. Он говорит, что, ну, вот слушайте, это для меня, это в принципе, ну, не нужно, я вот оперирую. Но для меня это возможность взять проблемы врачей и здравоохранения в целом. И имеющийся инструмент у меня, вот членство в партии, членство в высшем совете партии, использовать для того, чтобы решать те или иные вопросы с Министерством здравоохранения, с нашей фракцией в Госдуме. И люди для этого сюда приходят, чтобы не быть членами закрытого клуба, а чтобы уметь с людьми разговаривать и решать вопросы.
Ну, в нашей бывательской логике люди по там зову сердца не делают ничего, все происходит с прагматической пользы, да?
Не вот. Всегда так, поверьте мне. Вот я того же Проценко назвал, ну какая... ну прагматика только есть в том, чтобы решать вопросы здравоохранения.
Ну,
да,
какие вопросы решать Валуева, например? У него он уже всего достиг.
Ну, послушайте, да? он депутат от Брянской области, люди его любят, там приезжают. Во-первых,
сегодня,
с Валуевым
кстати,
попробуйте...
два теракта там предотвращено.
Да, и там, к сожалению, проникло ДРГ. Вы попробуйте с Валуевым прогуляться по улице. Я как-то с ним было открытие универсиады в Казани. Шел, и невозможно. Каждый его останавливает, тормозит и хочет с ним сфотографироваться. Человек добрейшей души. Он выглядит, может, так иногда.
Экстравагантно.
Экстравагантно, да. Но он хорошо разбирается в тех вопросах, которыми он занимается. Это экологические проблемы. Он очень хорошо в этом понимает. Он большой любитель природы. И то, что он делает, заслуживает уважения. И нет свадебный генерал. Прошло время, когда люди использовали партию для того, чтобы это была какая-то синекура на пенсии, или для того, чтобы решить этот вопрос, например, с правоохранительными органами, имея в виду иммунитет. Сейчас все решается на раз-два. И иммунитет тебе не поможет, если ты преступление совершил. И никто тебя, если ты не работает, в Думу не отправит. Потому что и губернатору нужен депутат рабочий, и люди с тебя спросят, где твои приемы, где решение конкретных задач. Ну, это если про депутатский корпус. А у нас же помимо того, что мы вот сегодня затронули этот вопрос, выборы. Выборы не самоцель. Выборы – это способ укрепить свое влияние через формирование фракции, если это в Госдуме или в законодательном собрании,
ну,
если в регионе.
Процедура.
Легальная процедура, демократичная процедура, в результате которой
человек
получает, да, получает свое представительство. Мы эту, кстати, конкурентность и внутрипартийным образом довели до очень высокого уровня. То есть у нас внутривидовая конкуренция на сегодняшний день внутри партии, она у нас выше, чем, на наш взгляд, чем конкуренция с другими партиями. Вот мы сейчас по нашим рейтингам...
Я, кстати, об этом хотел спросить тоже попозже, по предварительному голосованию имеете
да,
в виду.
Ну, я расскажу. Вот сейчас по существующим там, оценкам социологов, у нас мы за 50 выходим. Это результат консолидации общества вокруг президента, вокруг позиции. Всегда, когда есть враг, угроза, все консолидируются. И, ну, и, собственно говоря, партия многое делает... сама, показывая своим примером, как надо поддерживать специальную военную операцию, как надо участвовать в гуманитарных миссиях. Люди это видят, они не могут остаться незамеченными. Поэтому мы сейчас спокойно вот, на любом уровне выборов набираем 50%. Но мы могли бы этим злоупотреблять, отправляя вот, людей, как вы говорите, для того, что... Ну, не как вы говорите, а как существует расхожее мнение. Людей туда, значит, чтобы они просто были депутатами. Но мы в этом не заинтересованы, поэтому мы запустили уже почти 10 лет этой процедуре внутрипартийное предварительное голосование. Вот оно сейчас уже идет у нас в тех регионах, где есть выборы.
Я сегодня смотрел, что в Якутии происходит на эту тему, да, вот буквально сегодня. И вот прошел всего месяц, да, и вообще хотел тоже об этом отдельно, но ладно уж, речь зашла, смотрите, да. Я вообще сторонник полной транспарентности, да, выборов, потому что чем больше транспарентности, тем больше легитимности. А легитимность для меня — это ключевое, да, при определении, конечно, при выборе представителей народа.От. И здесь «Единая Россия» год за годом проводит предварительное голосование. Это такой очень конкурентный отбор тех, кто станет кандидатами. Никогда на внутрипартийном съезде за закрытыми дверями, куда всякую сволочь, на вроде меня, в лице журналистов не пускают, а бы я чего не услышал, да, какую-нибудь расторговочку. Да?
Но это не так, Александр.
Вот. А абсолютно открытая
процедура. В отношении
вас-то
точно.
Вот. Ну, я не пускаю. Я пытался попасть на пару съездов, вот пару парламентских партий. Не-не-не. То есть. Я говорю, да я общественник же, член общественной палаты, я же наблюдением занимаюсь, мне надо. Не-не-не-не. У нас тут свое, у нас только члены партии, но неважно. Вот. И вот даже в Якутии, казалось бы, где Якутия, да? И даже там со всей республики, со всех ее муниципалитетов люди готовы участвовать.
Конечно.
Участвовать, подают заявки, регистрируются. И даже те, кто... Для меня был парадокс, там, один господин очень сильно критиковал партию раньше, да? Он участвует в предварительном голосовании, очень смешно. И вот это, мне кажется, всем бы партиям взять на вооружение, но... Как специалист по выборам, я вижу, что каждый выбор, потому что вот «Единая Россия» заранее заявляется, вот моя процедура, вот приходите, вот выборщики, вот голосуйте. Остальные партии начинают кандидатов друг у друга переманивать, это очень смешно.
Ну да, все, кто, очень многие, кто проигрывает выборы у нас, потом мы их обнаруживаем в списках других политических партий, мы к этому относимся так, значит... С пониманием.
Кадровый лифт.
Да, кадровый лифт вниз. Я хочу вам сказать, что помимо того, что у нас эта процедура открытая, каждый человек может прийти заявиться и стать
лишь
участником.
Лишь бы он не был членом другой партии.
Да, лишь бы не был членом другой партии. Если не, и условия, которые законодательство выдвигает, естественно, несудимость, отсутствие иностранных счетов и так далее. У нас конкуренция 6-7 человек на место. Даже в новых регионах, где у нас процедура эта впервые проходит, где вообще нет муниципальных депутатов до сих пор, уже сейчас где-то полтора человека на место. А в целом по стране около двух человек на место. Но еще до конца мая будут подаваться документы. И в чем особенность? Почему эту процедуру никак нельзя там как-то подвергнуть скептицизму? Мы много раз приглашали на вскрытие блокчейна журналистов, общественников. Это система электронного голосования. Только зарегистрировавшись на портале госуслуг, регистрируясь одновременно, получая идентификацию, там ты получаешь возможность зарегистрироваться на сайте pg.er, и потом электронным образом определяешь, кого ты сам хочешь видеть в списке. И подделать что-то, накидать там невозможно. Это блокчейн, это самый распределенный реестр, ключи, у которого хранятся в разных местах, их невозможно сломать. Вот сейчас продолжим после...
Вернемся к партии людям после выпуска новостей.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.06 в Москве. Начал говорить раньше, чем музыка закончилась. 19.06 в Москве, четверг, 6 апреля. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва», и не только на радиостанции. Идет видеотрансляция в Ютубе, телеграм-канале радиостанции «Радио Говорит МСК». И, конечно же, ВКонтакте. В гостях у нас Александр Геннадьевич Сидякин, напоминаю, руководитель Центрального исполнительного комитета партии «Единая Россия». И мы говорим о партийных делах, в общем, то, о чем мы и собирались поговорить. И вот есть вопрос. Задает нам его слушатель Джекпот. И задает его несколько раз, видимо, собственно, вопрос накипел. Но это даже не вопрос, это утверждение. Отмените все свои сверхльготы, и народ выйдет из партии. Расскажите, Александр Геннадьевич, какие у вас там сверхльготы, из-за которых нужно в партию вступать?
Я не знаю, о чем говорит Джекпот, о каких льготах. Вот если вы вступаете в партию, вы на себя, как в церкви говорят, аскезу нам дополнительную берете. Не выставлять свои фотографии, не кичиться какими-то вещами. Очень много ограничений, связанных и с общественной жизнью, и туда нельзя пойти, и сюда нельзя пойти. Поэтому это скорее ограничения, которые вы себя накладываете, вступая в партию.
Кстати, партийные взносы платят же сейчас?
Партийные взносы сейчас не платят. Мы отменили это, чтобы людям не было... Ну, не всегда и у всех есть возможность это делать, и дополнительная нагрузка. Но у нас есть обязательная уплата, мы отменили, а добровольно люди платят партийные взносы, и некоторые регионы очень успешно их собирают. Тратят, естественно, все, как правило, на гуманитарную помощь и благотворительность.
Вот вы знаете, тоже в начале, ну как в начале, да, уже ситуация-то была известна много лет, но вот когда, собственно, пошел поток беженцев, я напомню, к этому, ну как ко многим таким эпизодам нашего времени отнеслись скептически. Ну какие там беженцы, ну ничего же там не происходит, куда, откуда они бегут? Я имею в виду людей, которые побежали с Донбасса, когда угроза от группировки ВСУ большой, да, стала очень серьезной. И тогда я помню, что вот и Молодая гвардия Единой России, да и, собственно, член партии поехали, да. Поехали, видимо, реализовывать свои сверхльготы там, да, в опасности в Мариуполе, открывая ППВЗ. Вот вопрос, расскажите, а... Ну, вроде вот как считается, да, есть такая обывательская история, да, что депутат — это человек, ну, как минимум, да, с деньгами, с положением, там, с машиной и так далее. А вот я знаю, да, что несколько депутатов от «Единой России» разного уровня поехали в зону проведения специальной военной операции. Зачем? И кто?
Это одна из линий была атаки внешнеполитических наших оппонентов на наше общество. Они хотели послать сигнал, что вот мобилизация, участие в войне, это будет удел тех, кто не имеет возможности защититься. Тех, кто работает в сфере сельского хозяйства, тех, кто работягами трудится.
Конечно, заберут работяг.
Да, а вот все депутаты, вся элита, она получит сверхбронь, и, значит, к войне не будет иметь никакого отношения. Как же они опростоволосились в таких рассуждениях? У нас в партии... В принципе, весь исполком, там, я сам лично раз в две недели бываю, мы там 40 гуманитарных центров создали, мы на БТРах заходили в Мариуполь, когда людям там кушать нечего было. Наши молодогвардейцы из подвалов вытаскивали под обстрелом людей. Ну, тут можно перечислять много-много историй. Мы собрали почти 40 тысяч гуманитарной помощи, только наше региональное отделение. Это без воды, без медикаментов. Приходили туда, где людям реально нечего было пить и кушать. Я сам много раз оказывался в Попасной, в Рубежном, в Золотом, в освобожденном Лисичанске, где просто, в Мариуполе, где мы просто, бабушка из подвала просила нас снег, чтобы просто его покушать, потому что пить нечего. Но наши депутаты Государственной Думы пошли служить, многие из них, и мы создали... свое собственное подразделение воинское, называется «Барс-Каскад». Это подразделение воинской разведки, военной разведки. Мы закупили, нашли небезразличных людей, которые имеют возможность помочь финансово, закупили беспилотные летательные аппараты, но не маленькие, а такие большие, которые летают на высоту 5-6 тысяч метров. Это разведка, это сбор данных, и командует этим подразделением наш друг, депутат Госдумы Дмитрий Саблин, уроженец Мариуполя. Там служат наши ребята. Сергей Сокол, удостоен Ордена Мужества. Сам Дима Саблин, Орден Мужества. Женя Первышев. Олег Колесников. Виталий Милонов служит по соседству. Он не в нашем подразделении служит. Он в Горловке. Он сам оттуда родом. Артиллерист.
Милонов из Горловки?
Из Горловки,
вообще,
да.
Я думал, Питер,
Дима Кубезов. Вот представляете, наш друг и товарищ. Председатель комитета по здравоохранению. Ну, казалось бы, сиди... Теплый стул, есть кабинет с приемной. Ты в руководстве Государственной Думы. Он поехал, 3 месяца оперировал в Лисичанске, куда привозили всех, кто участвовал не только в штурме этой агломерации, ну, Лисичанск, Северодонецк, Кременная, Рубежная, но и там же рядом Солидар, Артемовск, там, и Вагнера, и кто только не был. Но он там мужественно под обстрелами оперировал. Я просто вам хочу сказать, мы один раз ехали к нему его навестить. Заезжаем в Лисичанск и оказались прямо на своей машине в эпицентре града. залпового огня. Со всех сторон рвется все. А, значит, подъехали к Диме, ну, уже все, отлежались, там, обстрел закончился, подъезжаем к нему, он говорит, а тут вообще каждый день, ну, там действительно Лисичанск есть. Эти люди, они сидят в окопах, они сидят в землянках. Вот я на прошлой неделе в Запорожье, прямо около линии боевого соприкосновения, и навещал Олега Колесникова. Вот они, он снимает квартиру, живет в подвалах, потому что ДРГ могут его вычислить. Вот скажите, пожалуйста, это депутат Государственной Думы.
Пользуется, видимо, сверхльготами,
да, таким сверхльгота его. Вот он живет, спускается в подвалах и живет в погребах, где стоят, ну, еще не съеденные там какие-то консервы сбежавших жителей Запорожья, кто ушел на ту сторону. Это наш друг и брат чеченец Шамсел Саралиев, который занимается обменом пленных. Он каждый раз ездит туда и договаривается о всех тех, кто попал, кто сейчас ранеными там находится, наших летчиков, которых там сбили, в плену держали по полгода. Вот эти люди, скажите, пожалуйста, они, это сверхльготы их? Наше молодежное подразделение «Единой России», «Молодая гвардия», 80 человек уже из «Молодой гвардии» там служат. И это не только наш Барс-Каскад. Барс-Каскад, понятно, тут работа с разведывательной информацией. Благодаря этой разведывательной информации мы вычисляем скопление сил соперника, мы врага, мы смотрим, где у них есть штабы, мы поражаем цели, и штабы поражаем, и, значит, залповые системы, и ствольную артиллерию, которая Донецк обстреливает. Вот это наше подразделение. Оно сейчас, у нас расчеты есть по всей линии фронта. Самый северный совет Сватово-Кременная, где Женя Первышев как раз с Апты Алаудиновым занимаются передачей разведывательной информации, десантникам, которые там стоят. И туда вниз пошли у нас подразделения стоят, включая группировку Днепр и вот линию боевого соприкосновения, где сейчас напряжение есть в Запорожье. Это наша информация, мы даем информацию, получаем возможности, которые у нас есть, использовать армейские, ну и видим пораженные цели. Это боевая часть. Я уже вам рассказал о гуманитарной части. Мы первые заходили в Мариуполь.
Если вернуться в какой-нибудь 19 век, я бы сказал, что это боевое крыло партии «Единая Россия». Да?
Я сам несколько гуманитарных центров открывал в Харьковской области, в Мариуполе, сам лично. Где в магазине, где в складе каком-то. И люди, представляете, они вот в чем есть. Лето было, в одном халате, говорит, ничего у меня нет, вот ничего нет, дома нет, ничего нет. Мы кормили и кормим людей до сих пор. Очень долгое время до проведения голосования по референдуму наши гуманитарные центры во многих населенных пунктах были единственным местом, где люди могли покушать, взять
погреться,
еду.
Погреться, кстати, это погреться. Было очень важно.
Сейчас мы...
Я вспоминаю центр вот... в Мелитополе, да, и уж извините, что перебиваю так. И вот... Собственно, мы приехали туда, это же сентябрь, то есть лето, вот теплое лето, там, можно сказать, крымское, да, там Крым, да, рядом. Вот оно в своей такой полноцветной красе, и в принципе жарко. Я говорю, а там ребята, мугеровцы, молодые, это здание торгового центра бывшего.
Вот, кстати, Мелитополь один из гуманитарных центров, который я лично обустраивал.
Вот, и там мешки. Я говорю, а что вот что вот чаще всего? Больше всего еда, наверное, говорит, еда, конечно, еда, сейчас, говорит, эти штуки для телевизора, да, сигнал тогда было сложно получить, а раньше, говорит, обогреватели, а вот оно не бьется, тебе жарко, оно прям жарко же, какие жарко, ну, говорит, ну вот была проблема, люди прям вымерзали, да, и поэтому возили эти обогреватели в большом количестве, и люди, обогреватели, одеяло тоже получали.
Ну, где-то есть проблема с водой, ну, понятно, в Донецке она системная после того, как вот Макеевский там водозабор остался на той стороне, и, значит, укропы фактически воду перекрыли в Донецке. Но есть места, где наша армия заходила, были разрушения, причем разрушения инфраструктуры коммунальной. Это дело рук украинцев. Они уходили, подрывали водозаборы, специально их загрязняли, отравляли, то есть воды не было. Мы завозили водовозки, воду, иногда даже вот продукты у людей были, а воды не было. Или, к примеру, тепло. Тепло – это очень фактор важный. В Мариуполе не все успели восстановить. Не все успели восстановить. Кто-то остался, где-то дома утеплили контур, где-то нет. Мы открыли пункты обогрева. Вот 5 открыли, 3 в Мариуполе, один в Севердонецке, один в Лисичанске. Это место, где люди могли просто прийти, батарейки зарядить, газету взять, телевизор посмотреть, обменяться информацией, чай горячий попить. Это великое дело. Многие, во многих местах, в том числе, как правило, это касается освобожденных территорий, новых освобожденных территорий, Донецка и Луганска, где были сильные бои, люди живут и до сих пор без света, без тепла. Им нужно вот это внимание. И поскольку власть там муниципальная отсутствует, на всех территориях, и в Донецке, и в Луганске, и в Запорожье, и в Херсоне, нет муниципальной власти, нет муниципальных депутатов, к которым ты можешь прийти. А на Запорожье и Херсоне нет даже областных депутатов. Сейчас вот все будет избираться в сентябре. То партия наша за собой заменяла все существующие государственные институты. Помощь гуманитарную, которую мы сами собирали, которую мы брали по линии МЧС и линии Росрезерва. Нам привозили эти мешки, мы их фасовали, отлаживали систему работы по раздаче гуманитарной помощи таким образом, чтобы она потом на рынке не оказывалась. Медицинскую помощь оказывали, медицинские препараты привозили, понимаете, там же инсулинозависимые, там кого только нет на этих, на этих территориях. Им нужно обычное иногда внимание, просто поговорить, информацию откуда-то взять. Они же отключены от источников вещания. Иногда значит, в телеграм-каналах какой-то засланец, там шпион украинский пишет, что все плохо и что украинская армия уже почти под Москвой. Они дезориентированы, и объективная информация – это в том числе ключ к надежде очень часто, и к тому, чтобы выстраивать свои планы таким образом, чтобы на эту надежду опираться.
Ну вот вопрос такой, да, он сегодня уже звучал, я на него как мог ответил, да, как я понимаю. Вопрос такой, а вот смотрите, наши новые регионы, ну там же своя жизнь, своя специфика, свой менталитет в конце концов.
Даже
да?
У них везде разный менталитет.
Конечно. Что
луганчане
такое...
отличаются от дончан.
Что такое Добрый Шубин, знаете, кто такой, нет?
Добрый Шубин?
Добрый Шубин, да. Это донецкая шахтерская там история, что вот он в шахте, же это дух шахты, да, вот он бывает добрый, бывает не очень. Не суть важно. А вот почему им нельзя создать свои партии, почему им надо вступать только в наши большие, да? Я сказал, что есть у нас законодательство, оно, собственно, действует теперь везде, и по законодательству они могут создать, но это, опять же, это целая легалистская процедура, там, съезд... Соответственно, эти самые открытия отделений везде. Но вот вопрос. Вопрос к вам. Как вы считаете, да, почему наши там большие партии там вот популярны, и люди вступают охотно? Я сам видел, как в партию вступали участники батальона имени Судоплатова, да, в том же самом Мелитополе. Вот почему они не создают свои какую-нибудь там Донецкую народную партию, условно?
Нет, ну, в каждом из этих регионов были свои общественные структуры, на которые они долгое время опирались. Значит, общественная организация Донецкая Республика, ОДДР, ОДДР, да. Да. В Луганске был Мир Луганщины. Это организации, которые с 2014 года были центрами политической жизни. Но поскольку это были независимые государства, у каждого из них там был свой покрой, свой костюм, который они кроили так, как им было удобно. Да и, собственно говоря, в условиях, когда тебя постоянно бомбят, тебя третируют, твоих детей убивают, здесь не до сантиментов и не до бюрократических там,
процедур,
да. Поэтому как было, так было. Они избрали своих депутатов. Там, у них есть и в Донецкой, и в Луганской области парламента. В Запорожье, Херсоне по-другому было. Они были частью Украины, и только сейчас в наше поле вписываются, и вообще в какое-либо поле отличное наконец Украины. Но со всеми этими четырьмя регионами, напомню, мы заключили международные договоры. Они стали частью страны, приняли обязательство наше законодательство принять, и стали все гражданами нашей страны автоматически, вне зависимости от того, получили они паспорт или нет. Поэтому сейчас они, конечно, действуют по законам, которые здесь у нас приняты и работают. А партии могут в нашей стране быть только общероссийскими при соблюдении условий не менее половины регионов плюс один. Вот у нас на сегодняшний день 89 регионов, таким образом надо 45, чтобы было. Если кто-то в Донецке захочет создать общероссийскую партию, он должен понимать, что он должен создать, он может иметь офис в Донецке, эта партия, главный, головной офис может размещаться в Донецке, но он должен создать 45 региональных отделений. И набрать там определенное количество людей. Ну, в общем, есть правила. Я не буду сейчас грузить.
Да я не про процедурно, я про то, что когда видишь.
Послушай, мы сейчас все одна партия. Помогают. Мы сейчас все, Александр, мы все сейчас одна партия, Донбасс. Я же вам про рейтинги не случайно сказал. Но 82% запредельный уровень На самом деле сложно себе представить в невоенное время такую поддержку. Причем это же реальная поддержка.
Социологи спорят. Очень много спорят, потому что, ну, есть, социологическая наука знает такой термин сплочение вокруг флага, да?
Да.
Вот это в том числе продемонстрировало, например, американское общество во время терактов 11 сентября. Вот. Но по всей социологической науке, да, по всем вот примерам, которым это было применимо, включая и 11 сентября, и войну во Вьетнаме, и там, и Кеннеди, и так далее, и тому подобное, это длится до полугода. Потом, как социологи говорят, они очень аккуратно говорят, да, даже когда там и неприятные новости для объекта исследования, да, они говорят, ваш рейтинг вернулся к традиционным значениям, то есть обвалился назад.
Абсолютно.
У нас больше года не происходит. И вот они между собой спорят, да, обсуждают, почему так. То есть, ну, это же вопрос, там, цифры против цифр, но мы же это видим. Мы видим это сплочение, консолидацию, это единодушие, да, для этого, ну, социология-то не нужна в целом. И то, что вы говорите, что мы все одна партия, в широком смысле да, в широком смысле да.
Мы сейчас все поддерживаем эти изменения, большие изменения большого миропорядка, формирование ценностей центричных здесь, центры которых находятся здесь, в Москве, формирование нового такого пророссийского мира, эксконтинентального, который уходит сейчас на другие континенты, формирование новых союзов. Мы живем сейчас внутри учебника истории, и нам невозможно не быть членами одной большой такой команды сейчас, не обязательно партии «Единая Россия», которую я представляю, а членами этого большого русского мира. Русского мира, в который входят и чеченцы, и башкиры, и якуты, и
лакцы.
И лакцы, да, и осетины. И тут никто, ничего обидного в этом нет, они сами, собственно говоря, так считают. Я большей сплоченности разных наций не видел в своей истории. Ну, то есть я когда был маленький в Советском Союзе, там, в принципе, никто на национальности не обращал внимания. Но вот современная Россия, когда я уже стал зрелым, я не видел такого единения, такого братства. И там, на фронте, и во всей России. Потому что мы приезжаем, все живут одной повесткой. У всех есть кто-то, кто там в СВО, все эту боль прошли, и есть большой запрос на то, чтобы быть сопричастным к победе. Почему у нас в нашей общественной приемной партийной идут простые люди, кто книжку принесет, кто лыжи старые там, они хотят быть частью победы, потому что им важна эта победа, и они не могут поучаствовать, кто-то не может в силу того, что, ну, значит...
Возраст,
например. Возраст, там, пол... А болезнь там и так далее. Кто-то, ну, значит, востребован в других отраслях экономики. Неважно. Но люди хотят быть сопричастными к этому. Вот вы видите, на каналах есть сбор помощи. Мы через свои партийные отделения. Люди и тут там собирают. Бабушка, вот мы, пример, бабушка, которая на пенсию купила коптер «Мавик-3». Девочки, которые в своей деревне пекут пирожки и каждый день их в Ростове отправляют туда. Маскировочные сетки шьют.
Окопные носки свечи, теплые. Блиндажные, да? Блиндажные, а? Свечи.
Блиндажные свечи, ну, в том, в чем есть потребность. И это ведь не обязательно делают те, чьи родственники находятся на фронте. Понятно, всеми мобилизованных, всеми тех, кто ушел добровольцами, это предмет нашей особой защиты. Партия опекает каждую семью. Вот мы каждую семью, кто в этой опеке нуждается, опекает. Кому дров наломать, кому крышу подлатать, кому сходить в магазин, кому за ребенком присмотреть. Это все вещи, которые мы делаем по всей стране, в каждом муниципалитете. А есть те, кто делает это по зову сердца, и таких людей большинство.
Я хочу обратиться к нашим слушателям и напомнить, что у нас есть возможность задать вопрос. Пока вы мне пишете такие либо постулаты, да, причем совершенно разнообразного характера, да, давайте к вопросам. Ну и, конечно, напомню, есть у нас телефон прямого эфира 8495-7373-948. Можете позвонить и Александру Геннадьевичу задать какой-нибудь вопрос. Наденьте наушники, пожалуйста. Сергей Алексеевич, здрасте, слушаю вас.
Добрый день.
Добрый.
Александр Геннадьевич.
Да.
Президент неоднократно и вполне четко и определенно говорил негативно как о либерализме, так и о капитализме. Ну, о том, что либеральная идея себя изжила окончательно, и либеральный порядок там умножает хаос, капитализм себя исчерпал и так далее. Скажите, как представитель партии «Единая Россия», какой у нас сейчас общественно-политический строй, как вы его характеризуете? И что для вас значит вывести Россию на путь ее естественного исторического развития? Спасибо.
Спасибо. Я заранее предупрежу, у нас 2 минуты до новостей, а вопрос объемный.
Вопрос очень объемный. Про либерализм в том виде, в котором он себя сейчас проявляет, и те оскалы, которые мы видим, и террористическая деятельность, и участие, конечно, не может быть принят в нашем обществе. Людей, которые поддерживают, значит, кто-то уехал, кто-то остался здесь, значит, ну, они есть, мы, они наши граждане, мы не сможем с ними не считаться, но, конечно, та либеральная идея, которая финансировалась специальными фондами, и цель существования которых была очевидно обозначена как подрыв существующего государственного строя, нами неприемлемо, и мы к этому относимся отрицательно. Что касается капитализма, то я так понимаю, что президент его осуждал как больше как синоним империализма, идущего из одного центра влияния, из гегемонии, которая находится на другом континенте. Это капитализм неприемлем. Капитализм, когда товар, деньги, товар, перешел в правило деньги, товар, деньги, и этими деньгами фактически могли обворовать любое государство, конечно, с этим мириться нельзя. Идеология современная, с которой мы работаем, это идеология слышать каждого конкретного человека, работать на этого человека и стараться добиваться реализации тех запросов, которые у него есть. Но это, конечно же, сильная страна. Это, конечно, единая страна. Это в названии нашей партии есть. Единая страна с единым пониманием роли России в мире, ценности человека в России и уважения его запросов и реализации тех задач, которые он перед нами ставит.
Ну, вот считается, сколько людей, сколько мнений, как удается все запросы-то, они же наверняка противоречащие бывают.
Ну, естественно.
Мне надо лавочку, нет, а вот ну, смотрите, ему надо
2,5 миллиона запросов мы обработали в последние выборы, из них сформировали определенные положения народной программы. Ну, их все равно можно сгруппировать по темам. Дворы, лавочки, как вы сказали, значит, улицы освещенные, школы отремонтированные, ФАПы. Мы их по таким группам объединили, и по ним точные решения делаем, о которых, я думаю, поговорим после новостей.
Да, так точно, после новостей.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19:36 в Москве, это четверг, 6 апреля. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. А в гостях у нас Александр Геннадьевич Сидякин, руководитель Центрального исполнительного комитета партии «Единая Россия». Обращаюсь к слушателям. Да, во-первых, работает телефон, вы можете позвонить 8495-7373-948 и задать вопрос. Ну, а также пишите в телеграм-бота, говорит МСК. Потому что я не вижу пока вопросов. Вижу, вот, например, Леонид нам пишет. Технология управления государством, в скобочках ТУГ, меняется каждые 37 лет. Стартом будет новая промышленная технология, газ для отопления будет не нужен. Я не понимаю, при чем здесь это. Я рад за вас, и за ТУК, и за нас всех вместе, но давайте все-таки по существу. Сергей Алексеевич, Александр Геннадьевич, перед новостями вопрос задал достаточно обширно. Я хотел бы его немножко развернуть. Вот мы видим, да, мы видим, как работает партия, как работают депутаты от партии в законодательстве, а все-таки вопрос. А можно как-то в двух мазках понять, как партия себе представляет образ будущего? Вот куда мы живем, в какое будущее мы живем? И вот там и в политическом смысле, и в смысле, например, там системы политической в стране.
Ну, если говорить про будущее, то, конечно, слово «уверенность» мы здесь должны использовать. Уверенность и надежда, что жизнь, она в любом случае будет лучше, чем где бы то ни было в обозримом периоде времени. На самом деле это не какая-то, значит, утопистика. Мы можем сравнить период 20 лет назад и сейчас. А сложно было представить, значит, как можно купить машину сейчас. Посмотрите, машин много, и требования совершенно другие у людей, и возможности другие, и паритет покупательской способности, и промышленность наша на другом уровне. Поэтому, конечно, мы, говоря о будущем, говорим прежде всего об уверенности каждого конкретного человека, о том, что государство будет гарантировать минимальный пакет, который сейчас человеку предусмотрен в связи с, ну, там, с выходом на пенсию, те стандарты жизни, о которых мы сейчас говорим, государство должно выступать и гарантом, а партия, как часть государственного политического инструментария, должна, естественно, быть в этом главным проводником. Мы уже сейчас, мы постоянно работаем над будущим, ведь давайте вернемся к такому понятию, как программа партии. У нас есть народная программа, которую мы сформировали, я тоже об этом начал говорить до перерыва, которую мы сформировали, поговорив с людьми. Ну вот я иду по домам, значит, я вижу, что в доме делается капитальный ремонт. Выхожу во двор, а двора нет. Начинаем с людьми разговаривать, все говорят, да, конечно, мы хотим, чтобы наши города преобразовывались, чтобы там были лавочки современные, чтобы там были светлые освещенные пространства, чтобы там была возможность каждому не спорить за скамейку или там за дорожку, а у каждого было свое место, у собачника, инвалида. И мы большую программу запустили с 2016 года. Каждый город в России хотя бы одно место, но увидел преобразованный. Я имею в виду маленький поселок, городок. Там десятки тысяч улиц. Десятки тысяч улиц совершенно по-новому, с новыми пешеходными зонами. Это мы не говорим про Москву. Москва, там при Сергее Семеновиче похорошела, это точно. И, ну, помимо Москвы, есть другая Россия, в которой иногда было очень сложно где-то перевергать. Да, конечно, есть еще
проблемы.
Ну, честно
говоря, если,
конечно, есть проблемы.
Если вот так вот уже, да, общим, что называется, чином судить, у нас и Россия-то достаточно похорошела.
Россия похорошела.
Я вот езжу много, просто много езжу по России, да, мне есть с чем сравнить. Я вспоминаю те самые, некоторыми любимые, 90-е. И вот, это другое совершенно.
Мы сейчас по нашей инициативе есть программа по строительству школ. Вот мы до конца 2024 года построим 1300 школ. Ну, много это или не мало, но в них будет учиться миллион человек. Миллион человек. Вот я вам задам вопрос. Вы были когда-то в школах, которые вот сейчас сдаются? Я езжу по таким дальним уголкам России и удивляюсь, и завидую нынешнему поколению, какие там школы. По 5 залов. По бассейнам, значит, цеха приготовления пищи такие, что рестораторы многие, наверное, московские могли бы опыту поучиться. Я сейчас не шучу. Классы свободные, интерактив везде, везде есть робототехника, везде есть возможность творческий талант найти и во что-то его воплотить. Новое качество совершенно медицины, и на селе в том числе эти ФАПы. Школьные автобусы, автомобили скорой помощи. Я могу тысячами перечислять, но на самом деле надо перечислять доступностью и возможностью все это потрогать. Вот проведите сейчас опрос, даже не в Москве. Человек скажет, ну да, школьный автобус возит ребенка, там его кормят. Ну, первый, четвертый класс бесплатно, дальше, значит, есть возможность занятий спортом. Есть возможность, значит, сократить время доставки пациента в среднем. Конечно, везде. Тут сейчас мне из радиослушателей наверняка какой-нибудь пример собственной жизни приведет, когда это не так. Конечно, есть. Все вместе у нас огромная страна, и населенных пунктов столько, что, значит, там работать и работать нам еще. Но в целом, вот тот подход к исполнению социальных обязательств, то желание все-таки вывести большее количество людей из черты бедности, то те подходы к школьному образованию, те возможности, которые нам дает бесплатная по факту медицина, по факту она бесплатна, такого нет ни в одной стране мира. Мы, используя систему медицинского страхования, получаем доступ к большим возможностям, включая высокотехнологичные операции. Бесплатно любой человек может прооперироваться и на сердце, и там, возможные способы борьбы с онкологией и так далее. И мы пошли дальше. Мы идем в городские общественные пространства, в модернизацию парков. И это тоже наши программы, потому что мы понимаем, ну хорошо, мы здравоохранение сделаем, а это кто будет этим заниматься? Поэтому мы оперируем огромным количеством вот таких цифр. По инициативе нашей мы запустили ремонт почтовых отделений на селе. 25 тысяч будет отремонтировано. Ну там же сейчас, там же было что? Там был ужас, там полы гнилые, с 18 века никто не делал. Сейчас это точки, где и продукты питания продаются, доступ интернет, возможность использовать традиционные почтовые услуги. Или, например, программа по газификации. Сложно было себе представить, еще там 2 года назад, что газ бесплатно будет подводиться до каждого домохозяйства. До каждого домохозяйства. Объявляли ценник, потому что в соседней улице тебе довезти, иногда это миллионы рублей были. Это наша инициатива. Мы делаем, получается, возможность быстрее дойти до минимального стандарта жизнеобеспечения в каждую семью. И таких семей, которые охвачены нашим вниманием, становится все больше и больше.
У нас есть вопрос, давайте послушаем.
Это и есть образ будущего.
Вы в эфире, слушаю вас.
Алло.
Да, здрасте.
Здравствуйте.
Выключите радиоприемник, а то мы не сможем общаться. Спасибо.
Тамара Петровна, Москва.
Да, Тамара
Петровна. Я хотела бы узнать, не рассматривается ли вопрос о переименовании полиции в народную милицию? Это западная полиция, она нам не нужна.
Я понял, насущная. Спасибо. Спасибо.
Вот люди, Тамара, что заводят. Да. Ну, мне кажется, это не самый главный вопрос, который перед обществом стоит. Но спасибо вам за внимание к этим вопросам. У нас, кстати, народная милиция в Донецкой и в Луганской народных республиках была до, вплоть до вхождения в состав России. Но мне кажется, что важно, что внутри, а не как это внешне
да,
называется.
Да, понимаете, это психологическое. Вот слово не нравится, все, значит, жизнь окончена. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло, добрый вечер.
Да, здрасте.
Андрей, меня зовут. Хотелось бы узнать у гостя вопрос вот какой. Есть ли, ну, скажем так, в партии подразделения, скажем так, которое бы, ну, курировало вопрос природоохранной деятельности, так скажем. Спрошу почему, потому что, ну, исчерпал все возможные инстанции там по одной теме, охране одного из водоемов, которое уничтожается. Ну, меня везде мягко послали, сказали, что это, ну, никого не касается. Вот если обращусь в одно из подразделений партии, скажем так, ближайшее, и задам такой вопрос, найду там понимание или нет?
Понятно, вопрос, спасибо.
Андрей, ну вы, конечно, можете обратиться в любое подразделение нашей партии, любое местное отделение, там должны дать вам квалифицированный ответ. Ну, разное бывает, давайте так. Ну, люди, бывает, слышат не то, что хотят, но в партии есть такие институты, которые называются партийными проектами. Партийные проекты – это реализация политики в той или иной отрасли. Конечно, у нас есть проект, который занимаются защитой экологии. Дмитрий Кобылкин, координатор этого проекта, представитель комитета нашего профильного думского. Есть Владимир Бурматов, который занимается защитой животного мира. Многое в этой части делается с точки зрения законодательства. Я вам посоветую, Андрей, если можно, оставьте свой телефон редакторам, которые у вас звонок принимали, если вы нас слышите.
Нет, у нас редакторов нет, у нас нет, все напрямую.
Все напрямую. Тогда напишите в телеграм-бот или куда-то свой телефон. Александр в начале каждого слота диктует все эти контактные данные. Мы на вас выйдем.
У нас есть номер, если Андрей не возражает, пусть напишет в Телеграм, мы вам передадим. У нас номер есть. Вот. Ну, в целом, да, я могу сказать, есть экологический патруль, по-моему, ваш же проект, да, партийный есть большой.
Ну, я такого названия на федеральном уровне не знаю. Регионы, вполне возможно, используют разные вещи. Но есть защита животного мира, есть экологический проект, но он не экологический.
У нас еще один звонок от нашего постоянного слушателя. Да, Владимир, слушаю вас.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Знаете, вот относительно экологии, как говорится, такая проблема меня волнует. Нельзя ли как-то, допустим, в Китае там запрещен вырубка леса, там экспорт за рубеж, или как в Беларуси, соответственно, пожаров нет, потому что там не подвергается.
Еще расстреливать коррупционеров, правильно?
Да, вот запретить на законодательном уровне вывоз леса, так сказать, может, и пожары прекратились.
Спасибо. Александр, это у нас тут моя атмосфера с Владимиром, да? В общем, вопрос в чем? Владимир нам транслирует популистские слухи, которые рождает другая парламентская партия. И вот есть такой миф о том, что все сибирское соответственно, лесное наследие вывезено уже давно в Китай. И что вот одна партия с ней борется, а другая партия потворствует. Он нас об этом спрашивает. Нельзя ли запретить вообще вывоз леса любого... И всех еще расстреливать, да, куча. Как примерно Рашкин лось, вот в таком контексте. Я понял.
Владимир, ну я вас обрадую, вывоз кругляка уже запрещен. Там такие заградительные пошлины на его вывоз, что его вывозить невыгодно. И сейчас стимулируется создание деревообрабатывающих производств, как вдоль границ, так и внутри нашей страны. Поэтому сейчас в большей степени мы экспортируем предметы уже деревообрабатывающей промышленности. Бумага, значит, мебель, доска обрезная, которая используется в стройке. Конечно, запрещать вывоз этих материалов, я думаю, не в наших интересах, потому что это источник поступления экспортных, так же, как и экспорт нефтегазовых наших ресурсов.
Лес, это, кстати, да. Возобновляемый ресурс.
Возобновляемый ресурс и программы огромные, программы возобновления вырубленного леса действуют в стране. Количество саженцев, количество саженцев, которые высаживаются сейчас ежегодно в рамках различных экологических мероприятий весенних и летних, превышает в десятки раз количество вырубленных деревьев за год. И поверьте мне, это все на контроле у президента лично, и никто здесь какой-то отсебятиной заниматься не будет. И вот, это, в общем-то...
вот, кстати говоря, слушатель пишет, это не вопрос, а сообщение, да? В Москве в 6 утра ездил трактор. Писал жалобы везде, бестолку. Но просто написал депутат «Единой России», трактор перестал нарушать закон о тишине. И с тех пор, а прошло уже больше 3 лет, не нарушает. Еще вопрос у нас есть. Слушаю вас, Вась. Здрасте.
Добрый вечер, Александр. Здравствуйте, уважаемый гость. Я вот как раз почти все снял с языка Владимир. Но, тем не менее, у нас действовало Агентство международного развития до 2012 года, которое редактировало в 2012 году Конституцию Российской Федерации, лесной, земельный и налоговые кодексы. Вот уважаемому гостю я бы хотел задать вопрос. Внесли изменения, какие-то поправки в пользу нашей страны в Конституцию? А вот именно по земельному лесному кодексу, в противовес того, что там намудрили наши так называемые кураторы Соединенных Штатов Америки, ведется какая работа хотя бы для того, чтобы наш же лес вырубают наши же теневики, и вряд ли какую-то сторону от Финляндии до Китая будет интересовать биография происхождения этого кругляка. Спасибо.
Ну, смотрите, насколько я отвечу, да, просто, может, вам будет добавить законодательность страны. Я общался с министерством на эту тему. И несколько лет назад они внедрили, в общем-то, систему контроля. Вот каждый из нас, когда покупает, например, молочные продукты или лекарства, видит там маленький квадратик, такой честный знак, да? Те, кто употребляет алкоголь, вы знаете, да, у меня с этим особые отношения, знают, что такое акциз, и знают, что вот след каждого молочного продукта, каждого лекарственного препарата, да, и каждой бутылки можно проследить вплоть до изготовителя. И вот на каждое древесное изделие у нас клеится такой же, да, есть единая система контроля вот этой древообработки, как раз для того, чтобы это не допускалось.
И на изделия из меха, и на молочку. Поэтому
вот. Но, тем не менее, вопрос не праздный. У нас есть правовые лакуны. Я слышал такой же проводный кодекс, что в водном кодексе там у нас тоже наследие 90-х еще существует. Когда, собственно, руки дойдут, как вы считаете, у депутатов поправить все это? Так же, как вот в продолжении поправок в Конституцию.
Не, ну, законотворческий процесс – это процесс постоянный. Все же должно быть приспосабливаться под вызовы, с которыми мы сталкиваемся. И Конституция не догма, Конституция поменялась. И Конституции мы прописали суверенитет и верховенство наших норм над международными договорами. Это отвечая на, значит, вопрос слушателя. Надо понимать, в чем конкретно состоят претензии к земельному кодному кодексу. Поправки в него вносятся каждый год, и в земельные, и в водные. Связано это с тем, что в оборот земля запускается не только в сельскохозяйственном значении. Много земли в обороте и в городах, много земли под индивидуальное жилищное строительство. Поэтому меняются нормы градостроительной застройки, меняются требования к тому, как засеивать или обрабатывать землю. Ну и, естественно, есть нормы законов, которые запрещают иностранным юридическим лицам и иностранцам владеть землей в определенных местах, например, в приграничных. владеть больше, чем определенным количеством земли в гектарах. Поэтому все эти нормы есть. Сейчас, а просто если вы интересуетесь, надо посмотреть. Ну или оставьте свой телефон, я более детально пойму и разберусь, что какие претензии у вас конкретно к земельным и водным кодексам. У нас фракция все-таки большая, и мы всегда прислушиваемся к озабоченностям и зоозащитников, и простых наших граждан. Есть понятие экологических экспертиз, поэтому мы на этой букве экологического закона всегда стоим, стояли и стоять будем.
Наверное, последний вопрос на сегодня. Здравствуйте, Виктор, слушаю вас.
Добрый вечер. Это Виктор, 26-й, благодарю за эфир, Подмосковье. Вопрос к вашему гостю. Вопрос очень серьезный. Я бы хочу, значит, чтобы они там приняли меры в их партии. Значит, на первой кнопке, которую Шейнин ведет, есть такой, значит, Ситин, который неоднократно приходит туда. Так что он говорил, понимаете, только не падать. Я бы всех донбасских, всех этих расстрелял из автомата. Русские, значит, они недоделанные. Как с этим вопросом быть и что такое? Если вы не хотите, как бы, с этим делом заниматься, ну, оставьте адрес.
Мы... Виктор, ну, прекрасная история. Смотрите, дело в том, что вы фактически воюете с художественным произведением. Да? Эти люди, которые вам рассказывают, я неоднократно же рассказывал, что такое ток-шоу, да? Вот вы же не спорите, у вас, смотрите, да, там в куче фильмов есть злодеи, да, которые противостоят положительным героям. Вы же на них в суд не подаете. Как так волк гоняется за зайцем? Ну что такое? Примите меры к волку, наконец. Дети же смотрят это все. А там волк, заяц. И тут такая же история. Ну вы что, законы жанра
такой. Диалектика, понимаете, всегда есть два мнения. Ну, могу ответить только тем, что мы за 22 года не проиграли выборы ни разу. Парламентские, федеральные. Потому что мы всегда слышим людей разных профессий, разных возрастов, проживающих в разных уголках страны. И мы никогда не позволим в ущерб одной территории принимать законы, позволяющие реализовать право какое-то преимущественное людям, живущим в других регионах нашей страны. Для нас это все регионы равные, понятные, а Донбасс – это сейчас наше сердце, где сейчас идет война, поэтому... Конечно, мы будем делать все, чтобы людей, которые живут там, защитить.
У нас 10 секунд до конца нашего эфира. Я благодарю вас, Александр Геннадьевич, за то, что пришли. Будем еще, безусловно, общаться, будем приглашать. И, конечно, вопросов масса. Скажите, есть какой-то краткий контакт, там, например, в приемную, да, куда можно обратиться нашим слушателям с тем, что накипело? Вот прям номер телефона или что-то?
Ну, er.ru, надо зайти на сайт, там полная информация в разрезе регионов, местных отделений, все можно найти, кому обратиться, как достучаться до конкретного депутата, все там очень понятно и очень удобно.
Я не знаю, дадут ли вам Сытина адрес там, вряд ли, но, тем не менее, обращайтесь, и вам помогут. Всем хорошего вечера, слушайте радио.